смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». О веб-сериале «Права человека» мы сегодня будем говорить с его создателями, людьми заинтересованными и участниками Златы Панеровской, медиа-художник и продюсер, в том числе и продюсер этого сериала. Ирина Михайловская, продюсер, актриса, редактор проекта «Ромб».
Да.
Два слова, Ира, об этом. Что это такое?
Проект «Ромб» – это видео в интернете, то, что сейчас все больше и больше набирает обороты, как вы можете заметить по соцсетям, да, короткие видео на 1,5-2 минуты социального характера, всякого общественно значимого, которые нам присылают всякие разные люди из России и из Украины.
Это про жизнь простых людей? Это сами люди снимают это все?
Ну, как сказать, снимают те люди, которые умеют снимать. То есть мне все равно там мы не спрашиваем у них диплом, да. Нам человек присылает заявку, я хочу снять про вот бабушку, у которой там, я не знаю, нет воды, еды, ничего, да. Вот, и он снимает ролик про эту бабушку.
Бабушка, оказывается, героиня, например, да? Замечательно. Да. А Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, буквально отец-основатель, насколько я понимаю, этого проекта. Маргарита Михайлова, режиссер и сценарист, Юлия Аук, актриса и режиссер, и Евгений Ляпин, активист квирпис и актер сериала. Я правильно все сказала? Так, чтобы не томить народ, я предлагаю нам посмотреть первую часть.
В это время Россия была частью Советского Союза.
А СССР был коммунистической тоталитарной страной.
Это значит, что коммунистическая партия контролировала все сферы жизни государства и общества. Она определяла, сколько каких товаров произведут заводы, указывала, какие писатели должны писать книги, и объявляла одни научные теории истинными, а другие ложными. Государственные средства массовой информации, а других в Советском Союзе быть не могло, рассказывали советским гражданам, что они живут в самой справедливой и счастливой стране мира.
Но это не было правдой.
Многие это понимали. Но публичное сомнение нередко наказывалось тюремным заключением. Мы на Пушкинской площади. Давайте разберемся, что здесь происходит.
Уважайте Конституцию СССР.
Дорогая, расскажите, что случилось?
Арестовали двух писателей. Андрея Синявского и Юлия Даниэля за публикацию книг за границей.
Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем.
Мы что, на митинге?
Да, это митинг гласности. В сталинские годы друзья и родственники арестованных предпочитали молчать о своей трагедии. А сейчас у писателей нашлись защитники, готовые публично отстаивать справедливость.
Беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан.
Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем.
Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем.
Уважайте Конституцию, основной закон СССР.
Защитники Даниэля и Синявского стали требовать соблюдения советских законов. Советская власть оказалась в замешательстве. Политических противников можно было легко объявить врагами народа и уничтожить. А что делать с теми, кто говорит «соблюдайте свои собственные законы»?
Уважайте Конституцию СССР!
Вы что, хотите, чтобы большевики соблюдали свои собственные законы?
Да, именно этого я и добиваюсь.
Конституция Советского Союза сочетала в себе тоталитаризм, например, партия могла быть только одной, коммунистической, с декларированием прав человека на свободу слова, свободу собраний, свободу совести.
Уважайте Конституцию, основной закон СССР!
Разве вы не понимаете, что эти права были фикцией?
Любой советский человек понимал, что эти права – фикция. Но защитники Синявского и Даниэля решили сделать вид, что они понимают Конституцию СССР буквально. И
ошарашили советскую власть.
Mm-hmm. Демонстрацию разогнали, но никто из ее участников не был арестован. Почему?
Как можно арестовать человека, который требует уважать Советскую Конституцию?
Это событие произвело неизгладимое впечатление. Посреди тоталитарной коммунистической страны возникло независимое общественное движение правозащитников.
В общем, для меня очевидно сразу несколько вещей. Это такой просветительский характер этого проекта, причем до дидактизма доходящий, направленный, видимо, на молодое поколение, которое мало что помнит об этом. И одновременно какой-то очень иронический тон, но когда ребята там лопают тортик и обсуждают советский мир, это, по-моему, очень смешно. И очень крутой, очень модный дизайн такой вот этого, да, вот да. этого всего. Такой фактически мультфильм или, я не знаю, смешанный такой жанр. Ну, давайте, не знаю, кто первый скажет о своей, о том, как вы в проекте оказались. Может быть, Женя, начнем, как с исполнителя.
Да и я...
Одной из главных ролей, я бы сказала.
Я бы не сказала, что я исполнитель одной из главных ролей. Как вы заметили, я там очень неплохо ел торт. Он был очень вкусный, да.
За то, что мы потом сильно получили в комментариях.
Да, что нельзя?
Вообще с ума вы сошли. Такая серьезная тема. Вы там торт в камеру, ну, как-то на камеру
видите. Мне это не нравилось.
Нам с вами...
Да.
На самом деле, мне кажется, это очень здорово демонстрирует проблему, что когда начинают говорить о правах человека, все представляют, что это обязательно должно быть очень серьезно, очень скучно. И вообще, когда говорят образ правозащитника, представляют, ну, два типажа. Либо люди, которые вот с плакатами стоят на улице и чего-то требуют, либо люди, которые сидят за круглым столом и непонятно, чего хотят.
А еще кажется, гранты пилят.
Обязательно. Гранты, печеньки. Мне кажется, одно из крутых задач и целей, которые достигает наш проект, является как раз-таки объяснение того, что о правах человека можно разговаривать и таким понятным языком, очень простым.
Да, Жень, спасибо. Ну, может быть, мать-основательница проекта еще и буквально художественный исполнитель этого всего.
Очень сложно придумывался проект. Сережа, мы с Сережей, встретившись в Англии, я показывала Сереже Оксфорд, значит, обсуждали, каким может быть проект для юных людей, как-то где не скучно и понятно было бы рассказано.
Я поняла, вы Гарри Поттером вдохновлялись, я догадываюсь.
И вот под этим самым деревом, где Гарри Поттер превратил Донни Дарка в хорька, или, ну, я могу ошибаться в имени второго персонажа, кто-то кого-то превратил в хорька, значит, было придумано, что, во-первых, можно снять цирк лекций. Или, во-вторых, сделать, знаешь, такой классический product placement в смешариках, например. И это еще предстоит, мне кажется, сделать. Так. Ну, то есть рассказывать понятно о правах человека и об этих ценностях некоторым образом через очень популярные форматы. Вот, но потом это вырулило на такой, ну, значит, потом был придуман веб-сериал, уже потом Полина Филиппова как-то написала мне, маркетинг-директор Сахаровского центра, что ну давай, что, ну, давай, давайте делать. И дальше была огромная, гигантская работа над сценарием, и в ней участвовало очень много людей, и мы собрали блестящую конференцию «Расшифровка», которая у нас есть, мы с удовольствием вам ее передадим, про то, что такое право человека, когда специалисты и интеллектуалы пытались рассказать друг другу, что такое право человека и что они об этом думают. И мнения были самые разные. А потом была героическая совершенно работа Сережи и Марго, когда они создали сценарий.
Передаем слово Маргарите, вероятно.
Да, наверное.
Сначала получилось так, что мы делали? Мы пытались написать сценарий, пытались подумать, как про это рассказывать. И мы сначала взяли расшифровку круглого стола и пытались как-то скомпоновать кусочки, чтобы это было интересно. Получилось не очень понятно. И Сережа сказал, все, хватит, прекратите. Я хочу, чтобы было понятно. И, в общем, он написал просто... и тогда я сказала, пожалуйста, Сережа, сформулируйте на листочке все, что вы хотите сказать, это все будет понятно. Я на экране напишу ваши определения все. Ну вот, мы договорились, Сережа написал лекции, мы их просто как-то... Сначала мы их просто разложили на такие голоса, когда несколько людей есть, и они просто говорят как-то там перекликаясь друг с другом. И на самом деле, серия, которую мы смотрели, это не первая серия. Первая серия была снята с Юлией Аук как раз. И это больше напоминает такой видеоклип, где все говорят про одно и то же, просто с разными интонациями. А в конце мы уже так немножко раскачались. Уже начал появляться там класс, какой-то сеттинг, разные роли, разные характеры детей. Вот. А красиво так, потому что нам сразу же, когда я пришла к Полине первый раз, Полина мне сказала то, чего я вообще не ожидала услышать. Она мне сказала, что правозащитники ассоциируются с какими-то фриками, унылыми, скучными людьми, и все к нам очень плохо относятся. А у меня как бы не было такого стереотипа почему-то, не знаю почему. Мне казалось, что правозащитники – это такие классные ребята с Манхэттена, это черные, которые борются за свои права.
Сахаровский центр оказался не очень готов к таким радикальным предложениям.
Там еще был ресерч огромный по значит, контенту, который есть у правых человека, англоязычному, не знаю, испаноязычному, русскоязычному. И, боже, это действительно, ну, как-то, ну, какие-то вещи, которые требуют немедленного душевного отклика, просто из тебя выдирают все, как-то, всю душу. И либо, ну, это просто очень плохо снято, и была задача сделать это, ну, как-то цветным. 2017 год, цветное телевидение.
Окей, да, и история борцов за свои права. Прекрасно. Черные ребята в Манхэттене, вот мне очень это нравится.
Да, да. Я всем показывала клипы черных рэперов, которые там изображают женщин в хиджабах. Ну, в общем, я много чего посмотреть.
Все, чудесно. Лукашевский, ваша очередь, товарищ.
Я вообще с огромным удовольствием слушаю все, что сейчас вот только что было сказано. Потому что, собственно, ведь главная задача, одна из главных задач, для чего существует Сахаровский центр, это как раз вовлечение, прошу прощения, молодежи, вот даже не в деятельность, а просто в дискурс. Вот уже мой опыт на протяжении 8 лет, во-первых, говорит мне, что когда ты выходишь, вот это, отправляешься в путешествие, поиска новых форматов, новых форм того, как ты можешь это делать, это путешествие совершенно неизвестно тебе финалом. Оно поведет тебя самыми невероятными зигзагами. Вот так было и в этом проекте, абсолютно. Сначала формально была идея сделать цикл лекций, которые должны, ну, по возможности мотивировать человека, желательно молодого, прийти в Сахаровский центр на разные наши образовательные программы. Но поскольку вот мы живем сегодня и все знаем про продвижение, про социальные сети, мы подумали так. Надо это все профессионально и качественно продвигать. Как только возник вопрос, а кто это будет делать, вот другого имени, кроме Злата, у меня в голове не возникло. Тем более, что мы до этого разговаривали в Лондоне ровно об этом. Дальше все начало стремительно меняться. И от моей идеи просто цикла лекций, которые вот, ну, на каком-нибудь хорошем, красивом заднике, хорошо снятом видео рассказываются, не осталось и следа.
Мы заметили, мы просто уже заметили.
Была идея постапокалипсиса. Было много разных вариантов.
Вот на этой идее, по-моему, Рита написала мне и сказала, мы будем снимать постапокалиптический сериал.
Да, идей хороших у нас было очень много.
Но это нам помогало просто думать, то есть когда конец, ну, когда все закончилось, то есть апокалипсис помогал нам думать, что вообще, что у этого проекта есть, например, что
можно начать
потому, что
сначала.
Видеопродакшн, конечно, поразительная в этом смысле вещь.
Дальше, да, возникла следующая нетривиальная задача, потому что сначала казалось, ну вот мы соберем разных людей, которые умеют про это говорить, и они каждый там какую-то небольшую лекцию прочитают. Когда мы сделали вот этот круглый стол, стало понятно, что это совершенно несводимо, что в действительности, ну, в общем, как и полагается у хорошей концепции, хорошей теории, есть много разных людей, которые говорят часто, ну, не диаметрально, конечно, но во многом противоположные вещи. Значит, нужен какой-то, во-первых, цельный, единым образом выстроенный текст. Ну, и как-то так получилось, что писать это пришлось мне. И для меня это была совершенно новая задача попытаться, с одной стороны, сказать все правильно, а с другой стороны, сделать это для очень короткого ролика. Потому что уже ни о каких лекциях на 20 минут уже речь быстро не шла, мне сказали, так, максимум 8, вот, а в результате, значит, 4-5.
Директор Сахаровского центра приобретает опыт сценариста короткометражек.
Ой, я испытываю совершенно необычное ощущение, потому что я первый раз вижу собственный текст, который говорят другие люди с экрана.
Это как? Приятно?
Ошеломить. Это удивительно. Ты вот эти вот фразы, значит, ты их выверял, а дальше вот, ну и а дальше это некоторая живая жизнь, в которой возникает что-то новое. И в действительности вот мы, в общем-то, все эти последние годы в Сахаровском центре продолжаем экспериментировать с самыми разными формами. Мы завели публичные дискуссии, когда это еще не было популярно в Москве. Мы пытались скрестить документальный театр и правозащиту, историческую память и документальный театр. Вот теперь новое, красивое, современное видео действительно невероятно красиво. Мне объясняют, нет, это круто, потому что это похоже на рекламу такую-то. Господи, я эту рекламу не знаю, не видел, но это вот как раз, как бы, с другой стороны, то, что мы хотим делать. Сделать это и по нынешнему времени понятно не только текстом, но и визуально понятным для, собственно, для нового поколения. Потому что, да, я помню, вот, была статья такая про Сахаровский центр начала 2000-х годов. Там была такая фраза. Там вас встретят пожилые серьезные люди в роговых очках и расскажут вам. Вот мы все это время
пытались... Пиджачки их посыпаны перхотью и пеплом. Я так
скажу. Все это время пытались от этого уйти. И на мой взгляд, это очередной прекрасный шаг в эту сторону. Это точно не роговые очки.
Сереж, спасибо, Юля. А как, ну, я понимаю, что вы человек гражданский активный, это все известно вашим поклонникам. Но вот как вы оказались в проекте?
Я оказалась благодаря Рите. Я у Риты снималась в ее первом полном метре, который, кстати, скоро выходит в прокат.
Да.
Рекламу делаем буквально. Вот. И мы очень подружились. То есть это финалом этой работы стало не просто там творческое сотрудничество, но и человеческое общение. Поэтому, когда мне Рита написала, во-первых, я сразу откликнулась, потому что я понимаю, что с Ритой интересно работать. Потому что Рита мыслит так, как, ну, вот там среди моего круга знакомых режиссеров так никто не мыслит. У Риты есть свой стиль, у Риты есть свое представление о том, какой продукт она будет делать. Я могу даже не понимать там вначале, что она предлагает, но я абсолютно точно знаю, что это будет результат. То есть это она так говорит не от растерянности, а потому что у нее есть уже свой собственный концепт. Поэтому мне с Ритой действительно очень интересно работать. А во-вторых, это действительно для меня очень важная тема, потому что когда мне Рита сказала, мы пытаемся снять сериал, такой некий постапокалиптический сериал о правах человека, вот на Земле произошел вот этот самый апокалипсис, потому что не соблюдали права человека. То есть к чему это может привести? И мне это очень понравилось, потому что я вдруг для себя поняла, да, там активная гражданская позиция, да, я точно как бы определяю там свое место в этом гражданском обществе. А что такое права человека? Что такое права человека? Это же невероятно сложно. И поэтому вот просто ответить на этот вопрос. И для меня это стало какой-то такой, ну, самой главной отправной точкой, потому что мне кажется, что массовая безграмотность в области прав человека – это колоссальная беда нашего гражданского общества. Вот.
Да, Юль, спасибо. Ира Михайловская. Расскажите нам о своем эмоциональном участии в этом деле, в этом проекте.
Аналогично, потому что мы начали работать с Марго на проекте «Промп». И я узнала, что снимается такой сериал о правах человека. И Злата и Марго предложили мне в нем поучаствовать, на что я сказала, конечно же, что двумя руками я за. Ну, потому что я, во-первых, за права человека, во-вторых, мне интересно с ними работать. Ну, и вообще, ну, я хочу сказать следующее, я хочу сказать уже про результат. Угу. Вот когда уже все это вышло, я еще не видела серию там со своим участием. Вот, я видела другие. Я
показывала.
Я показывала. У меня есть немножечко
вопросы. Почему? Потому что, да, это очень красиво. И да, это очень правильно, и это очень нужно наносить. Но мне кажется, что когда мы это размещаем, мы, ну, в смысле вы, в соцсетях или где-то еще, нужно все-таки давать какую-то подводку или какую-то вот...
Чуть-чуть
больше объяснять вначале. Объяснять, что вот эта серия о том-то, в этой серии у нас арест, писатель, связка, нет. То есть давать короткий анонс, потому что люди, дети, юношество, они настолько вот вообще про это не знают ничего, вот просто ноль, да, что вот эта красивая форма и торт, красивые люди, эти все розовые, динамики, это все классно, но это немножко их так вот увидеть, они могут не ухватить, не очень понять. Понять, что вот да? Что-то такое, да, что-то какие-то там Синявский, Даниэль, аресты, то есть, да, мне кажется, что те, кто не в контексте тех, кто хоть что-то про это не знает, они могут и толком не понять. Я специально показывала там своей дочке, например, да, ну, она-то как раз больше, она-то как раз знает, не то чтобы очень хорошо. И вот у нее тоже были те же вопросы, она сказала, что вот я бы сказала, что это вот не до конца понятно, и что многие из моих там одноклассников, просто знакомых, они бы сказали, ну, так красивенькая картинка, но не въехали бы, да?
Не въехали, да.
Почему я говорю, что поскольку уже продукт сделан, нужно обязательно его как-то подавать с каким-то большим разъяснением. Ну, я всегда за разъяснение, ты же знаешь, я даже в стихах за разъяснение. Извините, конечно. Нет, я люблю, потому что человек не с первого раза всегда схватывает, даже когда там слушает стихотворение, песню, схватывает главное. Для этого ему нужно просто даже вот так попутно объяснить, что в этой серии, в этой серии у вас пум-пум-пум. Да? Вот. Нет?
Я отвечу, если можно, да. Спасибо огромное.
Мне кажется, мы... все очень интересно.
Сейчас мы все починим.
Даже вот пели, чтобы люди, когда начали смотреть, чтобы они понимали. Мы посмотрим сейчас про это. Да? Вот.
Ну, у нас есть цель. Права ТВ. Значит, и там мы собирались выкладывать подробное описание серий вместе с сериями. И мы этот совет уже на выпуск 5 серии примем к сведению и будем писать подробнее о том, что и как устроено в этой серии. И, может быть, не в подводке, но в комментарии. Ну, то есть, что, и, чтобы ну, какой-то доступ к информации честно, был. Правильно. Еще будет момент, когда мы опубликуем все серии. Сейчас, ну, то есть мы предлагаем каждый вторник, да, как-то около 12-2 часов дня посмотреть, знать, что выходит новая серия, и посмотреть ее в соцсетях Сахарницы, а потом ее шерят и в разные другие медиа, и Ром в том числе. Вот. И мы рассчитываем, что когда все серии выйдут, или половина серии выйдет 6-12, да, то мы соберем из этого соберем большую часть, уже такую, полчасовую, 15-минутную, и про нее подробно расскажем и дополним. В принципе, если будут силы у нас, то мы, может быть, еще раз доредактируем тексты, которые были исходниками, да, такой совсем брошюрка, учебничек маленький, и тоже ее приоттачим на сайте к тем сериям, которые у нас есть.
На сайте в соцсетях? То есть я бы это каким-то образом продвигала даже в соцсетях, в какие-то, я не знаю, продвинутые учебные заведения. Понятно, что там не в среднюю школу, там обычную, да? Ну, по крайней мере, в какие-то такие школы, там час.
Слушайте, но есть еще такая большая проблема и опасность, что если мы делаем это еще более понятно, то это становится совсем агитматериалом, совсем какой-то...
Агитматериалом за права человека? Это что, плохо?
Я хотела сказать как раз по поводу агитматериала. У нас, по-моему, вчера или позавчера вышли две агитки.
Да. Абсолютно. Какие? Об этом же.
Просто галимые агитки вышли. Птаха написал небольшой рэп по поводу того, что протестовать плохо. И Алиса Вокс, бывшая солистка, вообще, то есть за гранью добра и зла, то есть такой отстой этого клипа сделала по поводу малыш, там, начни с себя,
сиди дома,
иди учись мочать.
В защиту Алисы Вокс хочется отметить, что мне кажется, взять деньги у структур, которые такое требуют, и сделать настолько плохо, это подарок. Человек делает очень умный шаг.
Ну, я не думаю, что это она сделала умный шаг. Ты уж меня, пожалуйста, извини. Я сейчас не об этом. Но, кстати, те люди, которые заказывали, тоже могли бы есть два варианта. Или только Птаха согласился, или заказали самому отстойному рэперу. Но я сейчас не об этом. Я о том, что оба эти клипа сделаны прямо в жанре агитки. То есть жанр агитки вернулся. Поэтому совсем делать агитку из прав человека, ну, нельзя.
И результат сразу виден. Нельзя. Они получили огромное количество дизлайков. Угу. Все над ними смеются, угу. Все их обсуждают. Угу. То есть эффект получился обратно. Угу. Если мы сделаем такое, что права человека так и так, мы, в общем, получим примерно
мы дизлайк получим. Потом, поэтому нужно найти эту вот грань.
Да. Потом еще очень важно, как вот сказали, права человека это действительно очень сложная тема, на которую все смотрят по-разному. Нельзя создать какую-то единую дидактическую позицию, что права человека это вот так, так, а шаг в сторону будет караться расстрелом. Так нельзя делать. Права человека, это противоречит духу прав человека. Так нельзя делать.
В этом смысле, когда была дискуссия, Таня Вайзер, историк, она объяснила нам, что, ну, смотрите, исторически в Соединенных Штатах Америки, например, как появляются права человека? Во-первых, они, все права, которыми обладает человек, это специальный человек. Это белый мужчина. Значит, потом потихоньку начинают включать...
Обеспеченные при этом еще.
Да. Ну, имущественный ценз я, кстати, не помню, по-моему, не было. Значит, а потом начинается потихоньку включение разных других групп. И когда они осознают себя, собственно, ну, бесправной группой, да, или угнетаемой группой, простите, значит, и это... И таким образом права человека все время переосмысливаются. И закончилась эта дискуссия, помню, вообще разговором о правах искусственного интеллекта, роботов и так далее.
Потрясающе.
Мы, по-моему, не справились включить такую серию в сериал.
Да, я сейчас делаю такой спектакль в Питере.
У нас есть клон.
Какой? У Ани Старобинец есть замечательные совершенно тексты. Один из текстов «Злачные пажити» о том, как в неком постапокалиптическом мире человек может оцифровать свое сознание и таким образом...
По классическому Гибсону буквально.
Вот, да, таким образом продлить свое существование. Вот. Но... в обществе, в котором возможно технологически это сделать, не обеспечены права человека настолько, что далеко не каждый человек может воспользоваться этим правом на оцифровку сознания.
Друзья, я хочу напомнить, что в эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» рассказывали в сериале «Права человека», и хотела бы предложить посмотреть еще один ролик. Ну, Ирина Михайловская добавить. Да, да.
Когда ты сказала про Гарри Поттера, которым вдохновлялись.
Да.
Правда, нет, да, или нет?
Правда, не правда.
А вот, ты знаешь, мне просто это пришло в голову, я подумала, что это красиво, что это красивая идея, что это, вот если бы даже это тоже как-то так вот, например, усилить. Ну, не знаю. Мне кажется, это хорошо бы пошло у молодежи.
Опять да, волшебники.
Сколько этой молодежи, которая читала и смотрела «Гарри Поттера»?
Мало?
Миллион.
Я думаю, что все.
Но только им уже 25 и старше.
Нет, почему? Нет. Ну, почему?
Да, я думаю, что «Гарри Поттер» во многом содержит в себе эти паттерны прав человека. Потому что борьба с грязнокровками, борьба с оборотнями. Ну, абсолютно классическая история, которая дико созвучна тому, что происходит. Даже не защита прав домовых, просто очень, ну, такой знаменитый эпизод, когда в конце третьего фильма Люпин собирает свои пожитки и уезжает из школы, потому что многие родители могут написать письма, что они не хотят, чтобы такой, как Люпин, учил их детей. Мы сразу вспоминаем просто ленту новостей, где всякие неадекватные гомофобные активисты просто ломают жизни учителям. Абсолютно про сегодняшний день. И именно, поэтому история Гарри Поттера настолько популярна, настолько интересна. Вот люди увидели в ней некое содержание, которое
созвучно. Там очень много архетипов вообще в этой истории.
Там и много действительно социального содержания, и действительно вещей, которые имеют отношение к человеческим правам. Я хочу перейти к третьей части проекта, которая называется «О безграничной власти». И вот, как мне показалось, я посмотрела третью и четвертую часть, она посвящена политическому насилию как таковому и тому, как человеческие права сталкиваются с машиной государственного насилия.
Сегодня один из самых известных советских правозащитников, академик Андрей Дмитриевич Сахаров, получил Нобелевскую премию мира.
Группами объединяются в социум, потому что в одиночку выжить трудно. У каждого есть свои интересы, желания и стремления. Конкуренция между людьми порождает конфликты. В конфликтах побеждает сильнейший. Если все конфликты решать только силой и не уметь договариваться, это порождает хаос. Люди придумали государство и законы для того, чтобы установить справедливость. Это называется властью. Без власти нет государства. Иногда властью злоупотребляют. То есть используют ее не на благо общества, а для достижения своих эгоистических целей. Довольно часто бывает так. Человек изобретает какую-то полезную вещь, а потом выясняется, что эта вещь не только полезна, но и очень опасна. Властью можно пользоваться для удовлетворения своих личных желаний, а не только для общего блага. Судя по всему, таково печальное свойство человеческой психики. Слышали ли вы что-нибудь про эксперимент психолога Филиппа Зимбарда?
Philosophers, dramatists, theologians have grappled with this question for centuries. What makes people go wrong?
Филипп Зимбарда попросил добровольцев, то есть людей, которые до этого никогда не знали и не видели друг друга, сыграть с ним в одну игру. Он их разделил на две группы. Одну из групп он попросил исполнить роли заключенных, а другую – роли тюремщика. И вот по прошествии нескольких дней тюремщики настолько сильно вжились в свою роль, что стали по-настоящему унижать и наказывать заключенных.
The study ended after six days because it was out of control.
К сожалению, как только человек получает неограниченную власть над другими, он часто начинает притеснять подчиненных и пользоваться властью в своих интересах.
В русском языке было жаргонное, но довольно точное слово «беспредел».
Отсутствие предела власти, воли сильного.
Беспредельная власть порождает самые отвратительные явления в человеческой истории, такие как рабовладельчество, крепостное право.
Тиранию Ивана Грозного, нацистские концентрационные лагеря.
И сталинский ГУЛАГ.
Друзья мои, мне кажется, что вы в этой серии, она очень сильная, конечно. Ты понимаешь, что насилие – это вещь, как бы имманентно присущая человеческому обществу. И то, что вы касаетесь здесь социопсихологии, экспериментов Зимбарда, мне, например, очень, очень близко самой, как человеку, любящему социальную антропологию и интересующемуся проблематикой зла. Сюжет, давайте, ваш комментарий. Да. Вы автор сценария, опять же, или это совместное с Марго предприятие?
Вот автор сценария Марго, да, автор текста. И вот Сережа осознал вот это про власть очень здорово. И это было как-то, очень живо даже, по-моему,
вот.
Спасибо. Да. Мне очень важны эти комментарии. Очень важно, что и серия получилась действительно такой вот выразительной, выразительной, отличной. Да. Мы перед тем, как этим заняться, вот подготовкой, просмотрели очень много, вот все видео, которые нашли. И все они примерно строились одним образом. Права человека — это очень хорошо. Смотрите, какие у человека есть права. Смотрите, какие классные у человека есть права. Можете то, и то, и то, и то. И нигде не задавался очень простой вопрос. А зачем они, собственно, нужны? Вот не то, что это абстрактно хорошо, а зачем? Ну вот и я попытался дать на этот вопрос ответ. И то, что мне пришло в голову, это то, что права человека и нужны, и возникли как ограничитель власти, что они идут в связке с государством. И, собственно, это в фильм не вошло, но слово вообще, вот первое исторически документированное историками-археологами возникновение понятия «право» и «свобода», причем историки спорят, что же в действительности это слово означало. Это цивилизация Аккада, когда местный царь города Урук принимает закон, ограничивающий власть, ограничивающий произвол чиновников. Вот это первое историческое свидетельство в мире о том, когда появляется слово.
А год какой-то?
Второе тысячелетие до нашей эры.
Боже мой. Дело в том, что на нашем круглом столе, когда мы обсуждали историю прав человека, все возводили это только к идеям просвещения и к 18 веку. Вот,
там не говорится о правах человека, конечно. Но вот само слово, он там буквально текст примерно такой. Он дал им право и власть над ними ограничил.
Угу. В следующей серии это будет.
Да. Вот. И, собственно, мне показалось очень важным дать ответ на этот вопрос. И мне кажется, что одновременно это ужасно актуально для того, относительно того, что происходит в нашей стране. И всех рассказывают, зачем это нужно. Не просто потому, не только потому, что мы вот там кого-то жалеем или считаем, что кто-то должен что-то получить. Нет, потому что от этого вообще зависит выживание общества. От ограничения власти. Власть не может быть безграничной. И универсальным ограничителем являются права человека.
Есть комментарии еще по этой серии? Или...
Да, у меня есть комментарий.
Марго, пожалуйста.
Мне кажется, что рассуждать о власти как о чем-то абстрактном, как всегда все делали, это очень странно, потому что это тоже очень человеческое, принадлежит человеку. И когда эта концепция вот этого апокалипсиса, она почему еще получилась серия «Хорошо»? Потому что мы ее делали так, как будто во всем этом виноваты мы сами. То есть мы сами признаем свою вину. И мы сами не можем контролировать свои желания, свои страсти, свои страхи. Мы не можем быть, сохранять достоинство и быть людьми.
Некоторые даже голосовать не ходят, да.
Да, и это эта проблема не какой-то там власти, это вот наша проблема, такая темная часть нас.
Я думаю, что это вообще большая цивилизационная проблема, которую обсуждали перед Второй мировой войной Фрейд и Эйнштейн в своей знаменитой переписке под названием «Почему война?», когда они говорили о двух механизмах работы с человеком. Они, разумеется, обсуждали последствия первой, но вторая уже была на пороге. И вот эти чувствительные и умные два человека обсуждали, каждый со своей стороны. Фрейд говорил об индивидуальной работе с людьми с паттернами насилия, а Эйнштейн говорил о необходимости создания общественных структур международных, которые бы контролировали агрессию. Мне кажется, вот это видео, которое мы сейчас посмотрели, оно ровно об этом.
Да.
Вот. Я бы очень хотела сразу и четвертую часть про демократию посмотреть, которая мне тоже безумно нравится.
Принять те или иные законы недостаточно. Имеющий власть легко может нарушить их или вовсе не считаться с ними.
Подождите, если кто-то злоупотребляет властью, почему нельзя его заменить?
Как его заменить? Может, каждый должен сделать выбор?
Вы говорите о демократии. На протяжении всей истории человечества права человека шли рука об руку с другим социальным изобретением – демократией.
Но большинство тоже может ошибаться и осудить невинного человека на смерть.
Да будет известно вам, что вы должны вынести приговор по делу против Сократа.
Пелопоннесские войны были окончены, 30 тиранов, среди которых был и мой ученик, свергнуты, в город вернулся кожевник Анит. Он и еще двое афинян обвинили меня в том, что я не чту богов и развращаю молодежь.
Сократ не признает традиционных богов. Сократ придумывает новых богов. Сократ развращает молодежь.
Сын Анита отказался продолжать отцовское дело, потому что Сократ научил его следовать внутреннему голосу, а не делать только то, что ему велят.
Обвинитель требует смертной казни.
Сократ мог бы попросить пощады у обвинителей и судей, но мудрец был дерзок и заносчив.
Я ухожу. Приговоренный вами к смерти. А мои обвинители уходят, увлеченные правдой и несправедливостью. И ваши жизни будут отмечены несправедливостью, которую вы совершили.
Демократия сама по себе, как власть большинства, не всегда гарантирует защиту от произвола.
Большинство может оказаться во власти демагогов, которые будут манипулировать им в своих интересах.
Democracy is not a spectator sport. Democracy, you have to participate. If you don't like something, you get up and you go and do something about it.
Для того, чтобы система была прочнее, нужен еще один элемент – гражданское общество. Но об этом мы с вами поговорим на следующем уроке.
Не совершайте несправедливости.
Стилистически очень, стилистически это страшно любопытно сделано, да. Помимо того, что сама история увлекательная. Родионов, конечно, прекрасный, да, абсолютно актер. И динозаврик, то в этой серии появляется наш любимый герой, который которого Злата изобрела, это розовый динозаврик, который ходит там, видимо, для красоты и изображая угрозу одновременно. Я правильно понимаю?
Да, ну я, конечно, Т-рекс, он продукт эволюции. Да, я его не совсем изобрела, но я его покрасила в розовый цвет, это правда. И это я делаю, значит, в программке, которая делает 3D, это Cinema 4D, в которой ты можешь слепить, ну, как бы создать объект. Это иногда похоже на вязание, а иногда на то, что ты как должен обтесать, как камень, брусок просто, из него сделать объект. Потом этому объекту нужно сделать скелет. То есть у него, ну, то есть ты должен сделать ему скелет, чтобы начать управлять лапками. Такая получается, ну, ногами, глазами, чем угодно. Получается марионетка такая. И вот, а сеттинг вокруг, да, тоже. Но не все необходимо делать самому. Огромное количество пользовательского контента, ну, который стоит, ну, так. Ну, кстати, у нас вот в первой серии есть памятник Пушкину.
Да.
Это дорогой памятник Пушкину. Этот виртуальный, ну, этот 3D-памятник Пушкину стоил, не знаю...
$69.
$69. И я говорю, я не буду покупать. Ну, с ума сошли. $69 за памятник Пушкину.
Действительно.
Вот. И Марко говорит, нет, надо покупать хороший памятник. Значит, я хотела обойтись бюстом просто. Бюст был бесплатный. В библиотеках. Вот, но это вот, общем, отдельная вот это веселая
очень любопытно,
часть.
Это очень любопытно, потому что мне было интересно, как вы эти архивы собирали визуальные. Это же море материала, естественно.
Злата нарисовала все, что там нарисовано, а все остальное...
Ну, Шварценеггер, который призывает людей к демократии, вот это откуда?
Я сидела, смотрела ленту Фейсбука, смотрю, опа, Шварценеггер. Класс.
Который говорит, что демократия, это демократия.
Я думаю, опа, у меня в этой серии есть демократия, нужно это сохранить. Я сохранила ссылочку в сценарии, через 2 месяца достала и поставила.
Потом не каждый сериал про права человека может похвастаться, что у них Шварценеггер снимался, а у нас...
У нас есть еще редактор Алиса Иваницкая. Алиса просто, я не знаю, она знает все на свете, про кино особенно. И она читала эти сценарии, говорю, Алиса, почитай сценарий, посмотри, что какие там есть фильмы вот про это среди там последних фильмов, которые выходили там последние, ну, 20 лет. Алиса говорит, хорошо. Нам присылали сценарий со ссылками на YouTube, с кусками фильмов.
Хочется все-таки вернуть беседу к динозаврику, прошу прощения, почему динозаврик? Вот почему именно он? Есть какое-то, ну, такое, ну, логическое, что ли, сознательное объяснение, почему именно образ динозаврика?
Боже, нет, я просто как-то мы тоже придумываем с Марго, какой сеттинг нам нужен, и дальше я послушно его рисую. Могла бы быть и собачка.
Могла бы быть лошадь.
Но лошадь. У нас была розовая лошадь, да, вообще. Был план на розовую лошадь.
Мне кажется, даже лучше.
У нас с Марго был предыдущий проект, в котором мы, значит, который назывался «Розовая лошадь апокалипсиса». Апокалипсис не отпускает нас.
Не отпускает.
Когда же уже случится?
Динозаврик, мне кажется, тоже вполне себе угрожающая фигура.
Вполне себе розовая лошадь апокалипсиса.
И розовая лошадь апокалипсиса, и розовый динозаврик апокалипсиса.
С другой стороны, знаете, у него нет ручек. Он как права человека, то есть он такой вроде грозный и большой, вам не кажется? И очень сложно.
Мне кажется, наоборот, динозаврик — это образ того, с чем права человека должны бороться. Потому что это очень такой какой-то подсознательно появившийся образ, но тем не менее он очень созвучен, например, новому спектаклю Константина Богомолова «Дракон», который вышел в Амхате, где вот некое такое сосредоточение авторитарной власти приняло образ, да, дракона, но дракона такого очень милого, очень домашнего, к которому все уже привыкли. И вообще он 300 лет назад от холеры всех спас, потому что озеро вскипятил. А здесь вот, несмотря на то, что динозаврик-то, в общем-то, и розовый, но это тварь, которая пожирала и уничтожала, и все не очень хорошее дело. Это просто очень интересно, как какие-то образы всплывают из подсознания и появляются одновременно во многих...
Это очень странная сила культуры американского кино и видео. И очень, ну, как-то, когда придумывался тоже, когда придумался сценарий, было придумано, что это будет мокюмент, ну, что-то вроде мокюментари, да, и что мы будем заимствовать большое количество образов, и собственно, ну, в этот момент было решено отказаться от лекций, и очень сложно это решалось, и Полина Филиппова говорит: так, все, лекции вы уже записали на своем веку, 5000, и кто-нибудь смотрит? Я не знаю, попробуйте так, может быть, это кто-нибудь посмотрит. И это была жирная точка в обсуждении, нужно ли нам все динозавры, мокюментари и так далее.
У меня очень простой вопрос. Мы начали с того, как вы вовлеклись в этот проект, а как он вас изменил? Вот что нового вы узнали? Как Сережа говорил в начале разговора, это такое приключение, о котором ты никогда не знаешь, где и когда оно закончится. Вот, может быть, с вас начнем, Лукашевский?
В общем-то, это то, что мы пытаемся в Сахаровском центре все время делать. Запускать что-то новое, что-то необычное, что мы не знаем, чем закончится, не знаем, какой будет отклик каждый раз, готовясь к тому, что, например, старшее поколение будет ворчать и говорить: а зачем там торт? А как можно говорить о правах человека вместе с розовым динозавром? И так далее. И, ну вот... И мы надеемся, что ну вот этот сериал тоже позволит новым людям, как бы другим людям, которые тоже не существуют, например, в контексте, ну, скажем, бардовской песни, да, совершенно не существует вообще вне этого, тоже к нам приходить вот на самые разные события, программы и прочее, включая вот тот фестиваль, который будет...
В котором происходит в тот день, когда программа выходит в эфир, вот, скажем так. Так, кто?
Для меня этот проект еще был проектом, на котором некоторые мои знакомые и люди, которые работали над этим проектом, совершили чудо, потому что это вообще-то было тяжело, и видеопродакшн очень трудозатратный, запредельный. Это было для меня некоторой новостью. Вот. Но алаверды, потому что да, язык медиа как-то чуть более понятен нам, но я довольно много узнала о концепции прав человека, которые, как ценности эти, я разделяю, но так, чтобы вот
инструментализировать,
да, и чтобы уметь кому-то вцепиться и долго рассказывать, ну, ура, значит, появились эти слова, да?
Класс. Да, чудесно. Ир.
Ну да, аналогично. Ну, поскольку про форму уже сказали много, и форма прекрасная, я, опять же таки, про содержание, что, во-первых, я сама для себя в очередной раз поняла, насколько плохо у меня в голове структурировано все, что касается вот действительно
прав человека, государства, обязанностей, что так-то мы все за все хорошее против всего плохого, но тем не менее, вот как бы структуры нет. Если у меня нет, то у многих, я так понимаю, что вообще нет никакого представления об этом ни разу, о том, что вот почему, то есть и люди, особенно у нас по умолчанию, понимают, что государство это то, что-то, нечто, которому можно все, а я вот человек, которому, как бы, ну вот, собственно, кто я, что я. И так же было в России всегда, веками, это не только советская власть, да. Вот. И какая-то возможность хоть чуть-чуть, хоть как-то это донести или объяснить, ну, просто бесценно, я считаю.
Маргарита. Я вот то молодое поколение, которое тоже узнало о том, что такое концепция прав человека, откуда она взялась. Я изучила как бы все тексты, прочитала все учебники. Вот. И еще, ну, как режиссер, я решала очень интересную задачу о том, как рассказать, как понятно рассказать о сложных вещах, но об очень абстрактных вещах. И у нас были, ну, такие интересные условия видеопроизводства, когда ты имел дело с очень сложным текстом, понимал его ты один, и ты на площадке его должен был всем объяснять, и для меня это, конечно, потрясающий опыт. То есть мы с Алисой потом думали, что наши мозги так не работали прямо вообще никогда, совсем никогда.
Да, Маргарита, спасибо.
Ну вот все то же самое. Для меня эта тема, которая для меня всегда была, и в то же время она не была конкретизирована, она сейчас стала для меня очень конкретной. И пришло вот это понимание того, что если я дальше хочу элементарно даже там у себя на странице в Фейсбуке говорить что-то о правах человека, я должна сама в первую очередь в этом разобраться. Я должна структурализировать всю для себя эту историю прав человека, и только после этого я стану внятной и убедительной. А ведь это очень важно, быть внятным и убедительным.
Юлия Аук, спасибо. И Женя Лапин.
Хочется сделать тоже маленький комментарий по поводу той формы подачи, опять-таки, которую мы выбрали. Вы знаете, это то, что происходило, например, с культурой вообще на протяжении всего времени. То есть изначально культура была элитарной, музыка была элитарной, была там опера, была симфоническая музыка. И в 20 веке Бах, и происходит такой феномен, как поп-культура. И вдруг культуры начали интересоваться не 5-10%, а 90-95%. Мне кажется, то, что происходит сейчас, и то, что мы делаем все вместе и за этим столом, и снимая подобные ролики, это как раз-таки популяризация вот каких-то таких концептов, которыми кому-то могут казаться очень сложными, но на самом деле которые являются необходимыми. Все, что касается и прав человека, и каких-то философских понятий. Пусть кто-то обвинит, что зачем вам торт и зачем вы снимаете попсу, но вы знаете, когда речь идет о правах человека, не стыдно делать попсу. И мне кажется, даже если мы и делаем попсу, мы делаем классную попсу.
Конечно. Замечательно. Евгений Ляпин, активист «Квирпис», актер сериала «У правах человека». Юлия Аук, актриса и режиссер, также актриса этого сериала. Маргарита Михайлова, режиссер и сценарист сериала «Права человека». Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра и автор идеи и сценария. И автор текста. Ирина Михайловская, продюсер, актриса и редактор. Злата Панеровская, медиахудожник и продюсер. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».